Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» мы поговорим о фильме украинского режиссера Марины Вроди «Степное». Фильм снимался на хуторе Степное Сумской области, где Марина Вроди жила в детстве. И это история умирания, исчезновения огромного мира, который исторически обречен, хотя и функционирует по инерции. Инженер Анатолий навещает безнадежно больную мать. Потом появляется его брат Алексей, работающий в СБУ, и в центре картины оказываются сцены похорон, поминок, распределения скромнейшего наследства. Идет прощание не только с усопшей старушкой, но и со всей советской эпохой, которая вроде бы бесповоротно завершилась, но по-прежнему обитает в вещах, пейзажа и памяти». В фильме снимались как профессиональные актеры, так и жители Степного и окрестностей, пожилые люди, вспоминающие свою юность в сталинские годы, голод, война, нищета. Марина Вроди родилась и училась в Киеве, работала в группе Сергея Лозницы, когда он снимал полнометражный игровой дебют «Счастье мое», в 2011 году получила золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за короткометражный фильм «Кросс». Тогда же возник замысел Степного, но в 2014 году началась война, и подготовка к съемкам была приостановлена. Марина Вроди уехала учиться в Германию и провела там 3 года. В 2017 году Марина Вроди вернулась из Германии в Украину, а в 2020 году фильм был снят. Война задержала завершение работы над ним и перевернула жизнь на захолустном хуторе Степное и в соседних селах. Здесь, недалеко от российской границы, шли интенсивные бои. Среди тех, кто работал над фильмом, есть погибшие. Хотя замысел картины возник задолго до 24 февраля 2022 года, события последних лет неизбежно меняют восприятие этой истории о долгом прощании с цепким советским миром. Марина Вроди мастерски соединила документальные и игровые эпизоды, создавая вселенную, где время навсегда остановилось. Сталинский монстр, гальванизированный в России, напал на Украину, и можно только мечтать о том, чтобы эта агрессия его доконала. Премьера «Степного» прошла в начале августа в Локарно. Фильм получил награду за лучшую режиссуру и премию кинокритиков «Фипреси». Один из рецензентов нашел в его стилистике нечто общее с шедевром Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин». «Я очень надеюсь, что будет больше украинских голосов, больше украинских фильмов и что мы не исчезнем. Пожалуйста, не дайте нам исчезнуть. Слава Украине!» — сказала Марина Вроди на церемонии вручения наград в Локарно. Это один из редких на европейских фестивалях 2023 года фильмов, в которых звучит, пусть и не часто, русская речь. В Степном живут и русскоязычные старики. Разговор с Мариной Вроди я начал с вопроса о языке. Режиссерка принципиально отказывается публично говорить по-русски, и я признателен ей за то, что она сделала исключение для журналиста, не знающего украинского языка, и радиостанции, которую когда-то слушал на хуторе Степное ее дед.
К языку еще отношение было очень давно, когда я получала первый свой паспорт для выезда за кордон. Я там как бы мог сразу подчеркнуть свою украинскость, identity, да, как мы говорим. Марина я написала через Y. Но это мелочи, казалось бы, но я делала все, чтобы оставаться украинской режиссеркой в Европе. Для меня это было принципиально. Русский язык мне достался по наследству от постсоветской семьи. Мама мне пела песни по-украински, дедушка был учителем и исправлял меня, когда я приезжала из наполовину русскоязычного тогда, более чем Киева, Степное. И он меня очень исправлял. То есть у него были украинские книги. Он, кстати, слушал «Радио Свобода» очень рано утром, в 6 перед работой раньше, отец рассказывал. Ну, в общем-то, с языком мне хотелось быть ближе с этим. Это самое близкое, да, это моя какая-то идентичность. Это, как немцы очень точно называют, «Муттершпрахе». Дальше, когда уже было взросление, это была идентичность профессии. То есть меня приглашали в Москву, так только была золотая пара, это за «Кросс» сразу. Пришел сценарий, предложение работать в Москве, ну, с русскими хорошими продюсерами. Хорошие, я ничего не говорю на тот момент. Но я отказалась, потому что было понятно, что я стану русским режиссером. То есть все это было связано, да. А следующий момент уже, дальше мой бывший муж русский, мы говорили тоже по-русски в том числе, но это было сложно для меня, потому что я всегда хотела, чтобы в семье было больше украинского языка. То есть, как все часто смешанные семьи в Европе, люди разговаривают несколькими языками. Я думаю, что поскольку история моей семьи и многих в Украине имеет такую негативную шлейф от русского языка, он как бы был навязан, да, часто. Поэтому мне хотелось, чтобы мой украинский, дать ему поле. Я делала это не против чего-то, во-первых, сначала, а для того, чтобы моя идентичность, чтобы это было со мной, где бы я ни была, ни работала. И язык — это то, что ты не можешь потерять по дороге, как бы, да, ну, условно, как что-то нематериально важное. Это такое было начало еще 2011-го, связано было с работой. Потому что я понимала, что если я буду работать с Европой, то и мой язык, и моя культура никуда не денутся, не исчезнут, не растворятся. А в русской это бы все растворилось. И я бы стала сразу просто частью русской, как бы, культуры, меня бы записали, и все. Никто бы ничем не разбирался, как с многими это произошло. А уже когда после Майдана все как бы так еще серьезнее стало, когда 2013-2014, когда вышел на Майдан, и я уехала учиться, а здесь уже началась война в 2014 году. И я встретилась там с теми русскими, как мы сейчас называем, хорошие русские. И, ну, меня обзывали фашисткой там из Киева. Гизер, лидер партии левых тогда, говорит, что украинский парламент — это весь коричневый. Все это очень сильно просто отвернуло от языка, ну, от всего этого, чего считалось еще что-то хорошим. Мне не захотелось не произносить ни слова больше. Я учила немецкий, тусовалась с немцами в основном, избегала русских, начала просто избегать. Общалась я с одним там, он трансгендер, Коля. Вот мне было с ним интересно. Его просто судьба так, отдельно. Но у меня не складывались отношения ни с белорусами, ни с русскоязычными вообще в Германии. Поэтому и плюс, когда начала общаться больше в университете уже с так, преподавательским, скажем так, кругом и со студентами, и людьми из индустрии, часто встречалось непонимание, а что такое украинский, кто это. И это очень больно было. И каждый раз больно. Поэтому публично практически никогда, очень редко. И мои некоторые там друзья русскоязычные это принимают. То есть они могут говорить по-русски, я никому не заставляю ничего переходить. Но я, для меня самой это уже очень тяжело.
То есть я понимаю, что Тимоти Снайдер и все остальные говорят о том, что русский язык не принадлежит только России. Но мне просто это больно, мне не хочется переходить, и я это сделала исключение. Может быть, важно это пояснить, что русский и украинский – это разные языки. Украинцев сейчас задача выжить. Выжить физически, выжить в своей истории, выжить в языке. Поэтому для меня такой шаг назад, если я иду на компромисс. Как будто бы я сама себя лишаю жизни. Поэтому в другой раз буду говорить по-английски, наверное.
Мы договорились в следующий раз говорить по-английски и перешли к воспоминаниям о степном поселке в Сумской области. Марина Врода рассказывает, как она впервые там оказалась.
Мои родители, просто мама западная там часть Украины, папа это ближе, это такая северная, получается, Сумы. Когда случилась Чернобыльская катастрофа, мои родители вынуждены были куда-то двигать из Киева, и они старались нас спасти, детей. В то время моя сестра оказалась в Польше, а я в Украине. Поэтому меня отвезли вот в этот хутор степной, вручили дедушке. Почему-то дедушка был моей няней. Мне было 4. И это, конечно, такой был жесткий период, потому что мне казалось, что я была очень долго без родителей, хотя родители там приезжали каждые там какие-то 2 недели или что-то такое, но они были обязаны вернуться на работу тогда. Ну и как бы в 4 года это произвело такое впечатление. Я могла проводить много времени в этой степи, в полях, с домашней птицей и животными, и это все, конечно, был фантастический мир. Ну и на меня очень повлиял мой дедушка, конечно. То есть мир какой-то с ним вместе. Он меня как бы опекал, потому что никто не понимал, что происходит. Все тогда боялись. И потом уже я со временем, каждые несколько лет я взрослела, а отношения наши как-то с ним развивались. Ну и так там все родились эти истории. Потом мы с ним ходили в магазин или к соседям заходили, или там он мне показывал, где какие яблони, где что. И мы, конечно, общались с другими жителями. То есть. И я слушала историю, открыв рот. Ну и понятно, что это поколение, то есть мой дедушка прошел войну, его забрали пацаном еще совсем. У него большой шрам. Меня еще интересовало, что это. Мы с ним обсуждали почему он вернулся из Германии, потому что он был в лагере. Аугустошахт называется, в Оснабрюке. Концентрационный лагерь. Там был определенный срок, на который рассчитано, что человек живет, там делает определенную работу, потом должен износиться и как бы сам умереть. Вот так вот все эти рассказы, они как-то оставались со мной, да. И потом они у дедушка и бабушка ушли. А степное, оно как бы, мне казалось, что такой дедушка, как мой, это все такие, значит, и у всех такой какой-то порядок есть, уклад. Оказалось, не совсем. И меня интересовала его судьба, кто он такой и что с нами случилось. Потому что хутор степное появился в 1917 году. Это не старый хутор, а село старое, Михайловка, откуда наш род исчез. Ну, как бы не исчез, там был граф Капниз, там целая история. В общем, они переехали из этого села в этот хутор, и этот хутор как бы исчезает. То есть вот 100 лет с советской властью, как она пришла, раздавали эти наделы земли, и достался кусок там, значит, этой молодой семьи. Ну, вот они там недолго пожили, и очень быстро забрали в армию Николая Петровича. И потом он уже пришел, когда остался учитель. В общем-то, меня все это интересовало, как и семейная история, так и у меня были вопросы к сучасной Украине, да.
Современной.
То есть, да, что происходит с нашим обществом, почему мы никак не можем вырваться от Москвы, от всей этой зависимости, в чем дело, мне непонятно было.
И вы нашли ответ на этот вопрос, почему нельзя оторваться от Москвы?
Ну вот сейчас в войне он как бы ответ. Сейчас война. Я просто не понимала, что такое Советский Союз. Ну до конца для меня непонятно было, почему это так страшно. То есть я взрослела, и я понимала, что он прошел в свои 18... То есть его забрали, ну совсем, может, 18 было, нет. Ну я знаю, что вот, школу он закончил, его забрали в армию. И он прошел там какой-то ужас. И я знаю, что почти ничего он не рассказывал. То ли стыдился, то ли боялся. То есть все это не рассказанное. Когда я взрослела, я не понимала, почему мы не можем вот как-то жить нормально, как европейская страна, почему мы не можем от этого всего освободиться. Ну как, ответы сейчас на фронте, все ответы. Война. Я не знаю, почему мы не можем освободиться. Россия, наверное, должна развалиться, я не знаю.
А вы видите это как войну современности Европы с Советским Союзом, да? С прошлым.
Не думаю, что Европа, это украинцы борются. И помощь европейцев пока такая 50-50. Но хотелось бы, чтобы поддержка была сильнее, потому что это украинцы делают. Платя такую цену, они просто заставляют поддерживать, потому что иначе уже такой выбор сложный будет.
Я имею в виду метафизически, что это как бы война современности с советским прошлым.
Да, но я так воспринимаю, да.
Интересно, что ваш фильм так сконцентрирован на прошлом, и вы очень мало даете примет современность. Там есть, конечно, детали, которые указывают на то, что это наши дни, но в основном все вещи и люди очень пожилые, все вот откуда-то из советского прошлого, да? Как вы вот этот такой космос создавали? Это было намеренно?
Намеренно. Мне нужно было осуществить это путешествие без флешбеков, да? То есть как бы не снимать флешбеки, какие-то воспоминания, такие объяснения какие-то, а так, чтобы это были такие картины и документ, и эмоция какая-то была тоже в этом настоящая. Там история тоже, Анатолий, о том, что он успел или не успел, да, такая со временем отношения и со своей историей. Ну, мы искали всех этих персонажей, всех этих людей, их истории, долго вместе все работали, костюмы подбирали, смотрели Брегеля вот на его картинки. И вообще мы так обращали внимание на полотна тоже не совсем современных художников, а скорее голландских, которым уже там века. Потому что нужна была универсальная история, с одной стороны, про отношения с самим собой, со временем своей жизни, и с другой стороны, с этим наследием, очень конкретно нашим, украинским, этого монстра, ну как бы, которого мне казалось, что его уже больше нет.
Дедушка мой воевал, Вторая мировая война. То есть он был частью армии Советского Союза. И мне хотелось этот разговор как бы так построить, значит, ну, в общем-то, так и за что воевали, да? То есть потому что сейчас же вся пропаганда, да, очень в России использует этот миф о Великой Победе. А было все немножко по-другому, и этого процесса не было. Мне хотелось только чуть-чуть затронуть слегка эту тему, потому что об этих нерассказанных историях, об этой не сделанной работе. И поэтому это все живет и дальше. Вот, наверное, так я думала, почему мне хотелось сделать этот тайм-трейл, почему мне хотелось вернуться туда, как бы осуществить такое путешествие, что ли, разговор вот про то, что было. Советский Союз никогда не умирал, но в Украине люди переживали вот те истории, которые они рассказали. Большая разница там есть между теми, кто был в советской армии, да, и теми, кто пережил голод, Но, тем не менее, все сидят за одним столом и говорят об этом. Я не хотела прям пояснить все и развенчать миф прямо, но затронуть это, что если эта работа не была проделана.
А вы снимали в своем доме, в доме вашего деда? Или это другой дом?
Нет, это тот. У нас не было возможности построить декорации живые. И арендовать чужое еще дороже. В общем-то, это было продиктовано нашим тогдашним бюджетом. Потому что мы жили в летнем санатории вообще, хотя это была зима. Там были обогреватели, слава богу, нам помогли. А снимать мы могли там. Ну, потому что мы объехали все рядом с Киевом и большими городами сначала, искали что-то подобное. Но все объекты съемочные там, например, это подземелье, такое похоже на какой-то старый костел или что-то такое. Это гостиный двор в Лебедине. Это, в общем-то, все рядом. Это все объекты нам подошли. И поле с таким горизонтом, где нет ни деревца, чтобы это было тоже как земля, не только как поле, а как земля. Вот это все было как-то только там. Ну и люди там были с такими лицами только там. Понимаете, чем ближе к городу, уже все, они другие. И поэтому мы рискнули там работать. В этом доме. Перекрасили что-то там, что-то доделывали.
Зрители очень реагировали на рисунки, которые появлялись в кадре. Обнаженные девушки, Ленин. Ага. Это рисунки вашего деда, да?
Нет, это наши художники перестарались.
А дневник?
Да, дневник деда. А рисунки, там есть портрет только деда, действительно, он так и выглядит. Потому что художники сделали копию с фотографии, там это он. Первый. А дневники, да, настоящие.
Вот сейчас это село, оно выглядит так, как в вашем фильме. Ну, вот эта автолавка, которая приезжает, как я помню, у нас на дачу такая приезжала в 70-е годы. Неужели это все сохранилось? Или это стилизация?
Нет. Там приезжает какая-то автолавка, кажется. Но она совсем другая. Приезжает, да. Но я не знаю сейчас, потому что мы снимали до вторжения. И поэтому там было по-другому. Там многие люди совсем выехали. Я не знаю, кто остался. Мне неизвестно, ездит ли там что-то. Ну, что-то должно ездить. У вас Сливку там дальше чуть-чуть. Мы созваниваемся с Еленой Григорьевной. И она рассказывает, что там, кто там жив, кто там нет, что там, как дела. Ну, и что-то со Степного многие выехали туда, ближе к городу.
Российские войска там не заходили туда? И обстрелы были из этого села?
Там обстрелы. Харьковская область сильно обстреливалась. Ну, наш водитель Михаил Солошенко, его фамилия, убит вместе с его женой и ребенком. Они ехали в машине, они расстреляны были из танка. Вот именно там. Ну, из группы еще Леонид Пономаренко из Одессы, но он убит был во время боя. Он был в бою. Где-то в другом месте, я не знаю, где именно. Кажется, под Бахмутом. Наш один из братьев погиб там. Прям очень в первые дни каких-то столкновений. Юля, которая снималась у нас, она Галочка, Галына. Эпизод, где хлеб продают, он как раз открытый. Вот она выезжала в Голландию, но кажется, она уже вернулась сейчас с ребенком. Про других я не знаю. Знаю только, что вот этот Мишу. Миши нет, из семьи его. Обстрелы там могут прилетать, потому что граница близко. Но сейчас там, насколько я знаю, иногда прилетает, как всю Украину, но не такие активные действия боевые, как было сразу в первые месяцы.
На волнах Радио Свобода программа «Культурный дневник». Мы говорим с украинским режиссером Мариной Вродой о ее фильме «Степное».
Давай, не бошкай.
Вот спасибо тебе.
Вам что, бабушка?
Малочка, давай мне колбасы, у салатца, грибину черную. И... Конфетів.
Бабуля, а чим ви ти конфети їсти будеш?
Тим, що ти горілку п'єш, тим.
От таке, ну.
Мені дуже подобалось, як в вашому фільмі ігрова частина і документальна частина практично не розділена, і зритель не може зрозуміти, де реальні жителі цієї деревні розказують, а де все це вже придумано по сценарію. От розкажіть, як ви працювали з цими двома жанрами, і як вам вдалося їх так сплавити воєдино?
Да, це такий був ход. Отчасти потому, что чтобы снимать с актерами и историями, нам нужно было намного больше времени, репетиции и так далее. Отчасти я на самом деле хотела с самого начала, чтобы это казалось почти как документальное, но и не документальное. Поэтому как-то решение было, наверное, интуитивно уже тоже принято. В период разработки с оператором и с художником мы как-то все это вместе собиралось по чуть-чуть. Ну, мне кажется, что главное вот это документальное, что принеслось, то вот эти истории и в лицах, и в разговорах, и когда я рассказала им, что сцена это такая прощание с этим всем, что вы прошли, там голод и война, и вы можете рассказать свои истории, то люди очень включились легко в это. Я не знаю, как это до конца получалось, но как-то получалось, потому что баба Манька, которая рассказывает про голод, а все понимали, что Прокопыч там практически по сценарию говорит тост и рассказывает про двух сыновей. Баба Манька слушает его и плачет. То есть для нее это была правда. Почему так произошло? Потому что она говорит, ну у меня же, говорит, матери, у меня всех убило во время войны. И поэтому она сразу включалась.
То есть там часть реплик из сценария, а часть добавлена импровизацией.
Да, то есть это как мосты, которые... Нужна была рамка. То есть оно бы не сработало, если бы не было рамы какой-то, за которую мы могли опираться. Да, то есть мы знаем, что это обед вот такой. Форма была, в которую можно было надевать эти бусинки, эти истории. То есть они переходили как бы сами... Кто говорил первый, кто второй, мы не договаривались. И кто что... Они могли спокойно сами переговариваться. Важно было, что это был разговор внутри стола, а не со мной. И этот разговор получился. Просто задать нужно было его. И мог Анатолий, например, с кем-то говорить, если кто-то мог что-то рассказать, или Анна. То есть все профессиональные актеры были здесь такой опорой для непрофессиональных. Вот так это получилось. То есть получилось, потому что мы так к этому готовились. А сцены актерские, они про Анатолия больше. Ну, там история с Анной, это про то, что могло бы быть, но не получилось. И про какой-то свет все равно, который друг другу люди оставляют. И иногда то, что не случилось, может быть гораздо дороже и сильнее, чем то, что, может быть, произошло. Про что такое дом, почему он такой теплый, даже да, когда в нем есть родители еще, или вот эти люди, их истории. Ну, что отношения, наверное, это самое важное, что есть там. Там какие-то очень простые вещи про то, что вот Анатолий со своей жизнью успел сделать или не сделал. Про этот портрет, про память. Вот все, что он мог сделать, это, наверное, вот эта память. Портрет матери на камне.
Вы упомянули Анну, ее играет Радмила Щеголева, очень интересная актриса, которая мало снималась. Там была вот эта сложная история с фильмом «Дау», когда ей как бы запретили сниматься, да?
Да, мне хотелось ее достать тоже как-то немножко, потому что она очень вложилась там в тот проект, и там с ним много всяких историй, скандальных, мягко говоря, там разных. Я старалась ее просто вытянуть немножко тоже из этого. У нее такой тип Паш теплый, и она такая, может быть, и веселая, и теплая, и как-то они с Сашей вроде бы как будто бы и близко, и далеко одновременно. То есть мне нужно было так, как будто бы она с ним и близка, и они дружат, и что-то еще. И в то же время между ними довольно большое должно было быть расстояние. Ну, например, просто даже возраст. Невозможность вот это мне нужна была, даже просто внешне.
Можно сказать, что главная тема фильма — это время. И вот это уходящее советское время, которое как бы... Ушло, но не ушло. И сопротивляется своему уходу. Хочет захватить, да, современность.
Есть глобальное еще все-таки время жизни там. Отношения с этим временем жизни и ценность этой жизни. Вот эта тема главная. Отношения со временем и одного человека. Анатолия.
Анатолия.
Да, ну вот через него как бы идет речь, потому что его поколение — это поколение вот тех, кто после войны. Часто это люди не сложившиеся какой-то судьбой, либо не раскрывшиеся, либо... травмированных советской этой всей системой, мне кажется, так. Отчасти они, ну, я не знаю, забиты и уже воспитаны как бы советской системой людей. Поэтому дальше уже идет это, раскрывается тема там, через вот этих стариков, которые уже старше его. А он просто тот, который что-то не успел, что-то не смог, что-то его просто не дали. Ну и все, что у него, может быть, была возможность, это сделать этот портрет.
А его брат, он нужен для как бы равновесия какого-то, для баланса?
Он практичный человек. Он такой вот почти что западный. Анатолий — это как бы наследие мое, да. Он же отец мне, да, вот я режиссерка. То есть, а мы говорим, что вот надо все уже менять, но это вот это наследие, оно как бы сложное. Поэтому Анатолий такой, какой есть, а Алексей просто противоположность такая практичная. Я тоже так, ну, как бы, очень хорошо понимаю. И какие-то вещи, решения жесткие он берет на себя и решает их вот так, как он их решает, отсекая все, что кажется ненужным.
Романтик и практик, да?
Ну, не хотелось бы сказать, что романтик и практик. Нет, просто для Лёши это больше, он не хочет с этим возиться, ни с чем и решать. А Анатолий, скорее, более пассивно позволяет ему это делать. Поэтому они оба как бы братья.
Марина, ну вот в Украине после Майдана стали стирать вот эти все знаки советского мира, вот этот Ленинопад, ну вообще вот все советское отвергается.
Да.
мне очень нравится. Мне кажется, что это очень верное решение, да. Но многие, я знаю, жалуются, что красивые вещи уничтожают, что было искусство советское интересное, что к нему неправильно относятся. Какова ваша позиция?
Ну, моя позиция скорее такая, что это нужно делать осмысленно. И вот, что касается самого символа Советского Союза, ну, тут мне однозначно нужно это все убрать, откуда только можно. Сам вот этот герб. Просто есть произведения искусства, которые были созданы в этот период. И они часто не имеют никакого отношения к Советскому Союзу, просто только потому, что они были созданы в этот период, их могут уничтожить. И тут я соглашусь, что нужно разбираться. Ну, например, там есть уникальные мозаики какие-то. Я скажу, что да, это то наследие, которое скорее нужно осмыслять и оставить, и разбирать, и пояснять. И можно оставить, например, что-то специально вынести, например, убрать из улицы там публичное, да, перенести в музей прославление, например, убийств советскими солдатами других людей и объяснить, чем отличается одно от другого. Потому что просто все смести метлой, мне кажется, так не работает. Это должно быть сделано в диалоге с людьми, с историками и обществом. Потому что, ну, общество имеет право на память, осмысление. И это все происходит в Украине. Там меняется название улиц, убирают все эти, значит, очевидные какие-то пропагандистские, да, если мы говорим о пропаганде, очевидно пропагандистские символы. С наших глаз, где мы ежедневно входим и каждый раз это смотрим. То есть хочется это, конечно, все убрать. Но оставить для документа, да, вещи, которые могут быть частично какие-то части, то, что сделали в Германии. То есть у них же есть все-таки документы и свидетельства того, что было. Чтобы это никогда не пришло еще раз. Это должно быть либо очень что-то должно появляться, что меняет резко контекст. Ну, вот, например, у нас есть арка Дружбы народов, на ней там есть там такая сейчас такая молния, ее сделал как раз наш художник из нашей команды Кузнецов Владимир. Она четко как бы меняет контекст там, и там что-то еще снесли, убрали. Но вот мозаики, которые там были уникальные, потому что явно все были абсолютно пропагандистами, и явно не все прям должно сейчас пойти в топку. Но большинство, наверное, там произведений пойдет. То есть у нас происходит даже по отношению к украинскому радянскому искусству, да, то, что мы называем. Ну, например, фильмы там Бертова или Довженко, ну, никто не будет сжигать. Но сегодня Украина им вернула имена. То есть это еще процесс возвращения имен. Понимаете, все это было записано под ярлыком «советское», а теперь мы хотим вернуть имена, которые советскость у нас забрала. То есть вернуть эти имена, эти произведения Украине, и тогда это заживет совсем другой новой жизнью. Мне кажется, что это важнее отделить одного от другого. Эта работа большая.
У вас в фильме же спорят старики, что вот молодежь хочет все перевернуть.
Да, такая легкая провокация про традиции и революцию, или там войны и так далее. Ну да, я думаю, что мое поколение, которое вышло на Майдан 2013 года, точно не хотело войны. Но поехать по тому пути, который нам предлагал тогдашняя власть Януковича и Путина, мы уже не соглашались. Страшная цена за это, но другой нет.
На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Марина Врода рассказывала о своем фильме «Степное», получившем награду за режиссуру на кинофестивале в Локарно. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.